Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер в эфире Радио «Вера». Здесь с вами в студии Лиза Горская и Андрей Виноградов, историк, исследователь Византии и раннего христианства, археолог, переводчик, кандидат исторических наук, доцент Высшей школы экономики. Вернемся к 40 мученикам севастийским. Я бы хотела все-таки попросить у вас уточнить еще одну историческую деталь. Насколько я помню, событие произошло в 320 году. Константин Великий дал христианам свободу вероисповедания несколькими годами раньше.
В 313 году.
Да. Как же так вот получилось, что, несмотря на это, мы имеем 40 мучеников в 20-м?
Дело в том, что, начиная с реформ императора Диоклетиана конца III века, империя перешла на коллективное управление. Это вообще уникальная вещь, поскольку у нас всегда монархия ассоциируется с одним правящим. С одним правителем, да, в Византии такой правитель назывался автократор, то есть самодержец. Но тут была очень тяжелая ситуация в том смысле, что враги на всех, со всех сторон наседали на империю. На всех границах происходили постоянные набеги варваров и на Рейнской границе, и на Дунайской границе, и на Восточной, и так далее. И поэтому император уже не мог просто сидеть на золотом троне в Риме и спокойно за этим наблюдать. Нужна была большая как бы мобилизация. Да? Мы всегда знаем, что если высшее лицо находится ближе к линии фронта, ближе к стройке, все действия, так сказать, происходят намного быстрее. И тогда Диоклетиан идет на совершенно уникальную реформу. Он делит империю на две половины. Во главе каждой половины стоит старший император Август. Но из этих половин выделяются еще половинки, то есть четвертинки всей империи, куда назначаются младшие императоры, так называемые цезари. Августы правят 10 лет. Через 10 лет Цезарь становится августами, а Август уходит на покой. И, как известно, сам Диоклетиан уехал выращивать капусту в роскошный, правда, совершенно дворец на берегу Адриатики. И, соответственно, ставший августами Цезаря должны брать себе младших новых соправителей, Цезарь, которые через 10 лет в идеале должны опять стать августами. Пока был жив Диоклетиан, эта система работала. После его смерти все пошло, так сказать, немножко набекрень, потому что, ну, во-первых, эта система не подразумевала, что будет, если кто-то из императоров умрет в это время, да, как тут происходит, где брать еще и так далее. И поэтому в какое-то время в империи было 3 императоров, в какое-то время 5 становилось, какие-то узурпации и так далее. Но какая еще важная идея была заложена Диоклетианом? Была заложена идея, что хотя императоров 4, они некоторым образом представляют собой одну коллективную волю. То есть все законы, они принимаются для всей империи. И это символизирует замечательная статуя, которая стояла в Константинополе. Мы не знаем, где она стояла первоначально, может быть, в Никомиде, где была резиденция Диоклетиана. Потом она стояла в Константинополе, называлась Филадельфией, то есть братолюбие. Стоят 4 императора, выполненные из порфира, и обнимаются между собой. И потом венецианцы увезли ее, ее можно наблюдать на площади Сан-Марко, стоит эта знаменитая статуя порфировая, одна нога, которая откололась, осталась в Константинополе только. И вот эта идея коллективности управления была очень важна. Но в любой государственной структуре, в любой системе управления есть всегда две силы. Есть центробежная и центростремительная. Да? Диоклетиан максимально децентрализовал в этом смысле империю. Императоры жили не где-то внутри в защищенных местах, а преимущественно ближе к границе, там, где нужна была военная поддержка, и, соответственно, потом возобладала центростремительная тенденция. Константин объединяет под своей властью вначале Запад, и вначале хочет договориться с Востоком. На Востоке Лициний, его близкий родственник, и они договариваются, что они совместно будут управлять империей. Но по какой-то причине этого не получается. Конечно, мы должны быть осторожны в смысле всегда поздней историографической традиции, поскольку мы всегда знаем, что победители любят переписывать историю так, что побежденные оказываются нехорошими, сами виноваты и так далее. Поэтому многие обвинения в адрес Лициния связанный именно с тем, что он гнал христиан, а значит, он не соблюдал законов империи, значит, вот он такой редиска. Но проверить трудно, поскольку реальных текстов, реальных вот свидетельств этих процессов почти нет. Мы знаем, очевидно, что какие-то эксцессы были, и вот случай с мучениками севастийскими такой. Но здесь история немножко сложнее, поскольку это не локальный эксцесс, это не просто злоупотребление какого-то там местного чиновника, а это действительно на уровне армии, да, то есть это такое дело уже более высокого уровня государства. С другой стороны, мы и сейчас видим, что армия – это такой мир в себе, государство в государстве, да, и то, что там происходит, далеко не всегда может быть совпадать с общей политикой, что проводится в государстве. Армия может и в религиозном смысле быть носителем некоторых других идей. Например, в византийское время армия была очень сильно иконоборческой, она была против священных образов, потому что императоры-иконоборцы были победители, а которые были иконопочитатели, они проигрывали войны. Поэтому так легко возобновилось второе иконоборчество снова, потому что армия была за, да, армия, так сказать, была за иконоборчество. И поскольку мы не знаем этих всех деталей, надо в общем и целом списывать на некую вот эпоху неустойчивости. Но в 324 году уже Константин побеждает Лициния и присоединяет Восток к своим владением, то есть становится единым императором, и вот после как раз победы над Лицинием в 324 году происходит очень два важных и знаменательных события. Первое – это то, что в том же году Константин основывает новую столицу, Константинополь, на территории, которая относилась к Лицинию до этого. Это важный момент, то есть он переносит столицу, по свою резиденцию, скажем так, с запада на восток. На самом деле между историков идут споры, насколько это правомерно говорить о переносе столицы. В Константинополе создается, например, сенат, как высший орган чего? Этого города или империи? И так далее. Вообще вся история Константина очень сильно потом мифологизирована была, и иногда докопаться до каких-то деталей сложно, да и даже если мы берем источники, по сути, современный, например, Евсевия Кесарийского, сквозь его риторику далеко не всегда можно понять, что на самом деле, так сказать, имел в виду Константин с теми или иными деяниями. Но второе важное событие, что там же, на востоке, то есть на территории Лицинии бывшей, в Никее собирается Первый Вселенский собор, где император, заметим, еще не крещенный. Там он крестился только через много лет, перед смертью, и это отдельная история, но здесь он, выступая, как, по словам Евсевия, некий министр внешних дел церкви, да, созывает за государственный счет всех епископов империи, чтобы они урегулировали и свои богословские разногласия, и свои дисциплинарные вопросы. Это часто забывается, у нас Первый Вселенский собор воспринимается только как победа над Арием, над ересью Арии и так далее. На самом деле, не менее важен был вопрос, например, о павших. Это вопрос, который породили гонения, эпоха гонений. Те христиане, которые отреклись во время гонений от Христа, но потом раскаялись и хотят вернуться в церковь. Можно их принимать или нет? Так называемые ляпси, павшие. И некоторые радикально настроенные христиане, ригористы говорили нет. Нельзя, эти один раз, как крещение однократно, да, так и вот я здесь раз уже один отрекся, нет, другие говорили, нет, Бог милосерден, и, так сказать, много раз там народ израильский от него отходил, и все равно он его миловал, поэтому мы должны дать таким людям шанс. И это происходит тоже на востоке империи, в Никее около новой столицы, она еще, по сути, не построена, да, идет только госстроительство, и очень важно, что Константин переносит вот в этот регион на Мраморное море, на пролив Босфора, такой шарнир между Западом и Востоком, по сути, вот центральные предприятия свои этого времени. И это, похоже, не случайно. Константин знал эти места, потому что он явно ездил к Диоклетиану в Никомидию, это рядом со всем этой была его резиденция, и он видел выгодное положение Константинополя, но хотел как-то вот создать некий новый центр империи. И, конечно, уже после его переезда на Восток любые эксцессы с гонениями были невозможны. То есть время этих мучеников – это узкий вот промежуток, когда Запад уже был, скажем так, настроен совсем дружелюбно к христианам, да, а Восток еще не до конца. Но на Западе, на самом деле, эта тенденция отмечалась и немножко раньше, потому что отец Константина, Констанций Хлор, который был одним из четырех императоров в этой тетрархии, в системе четырех правителей империи, не гнал на своей территории христиан, при том, что законы были, их можно было приводить в действие, но дело в том, что в Риме ситуация была немножко отлична в юридическом смысле от нашей. Рим вообще был очень таким, насквозь, юридическим государством. И при этом в Риме не было прокуратуры, по сути. То есть дела государство не возбуждало, они должны были возбуждаться, были почему-то ходатайству. И тут такая ситуация, либо ты им даешь дело, как бы ход или нет. И в других ситуациях можно, наоборот, побуждать местное население, да, выдавать христиан, и приводить их на суд. Причем далеко не всегда эти процессы заканчивались реально, так сказать, мученичеством. Иногда были даже комические ситуации, когда язычники попадали под такие преследования. Например, замечательная история тоже из Малой Азии. Мученица Ариадны Премнесской в городе Фриге. В городе Премнес был очень знатный человек, там благодетель, один из отцов города, праздновал день рождения своего сына. И, значит, на дне рождения его сына, естественно, были принесены жертвы богам в его благополучие, и всех этой жертвой пищи угощались. И вот одна его, значит, рабыня по имени Ариадна отказалась принимать эту пищу. Ну, что, не тащить же ее в суд во время этого празднования, ему надо будет давать свидетельство. Он ее запер просто какой-то в каморке до конца этого праздника, там сколько-то дней ношу, и все. А кто-то из добрых соседей настучал. Укрывательство христиан. Не хочет от христиане рабыни, так сказать, отказываться. И потом его адвокату долго пришлось его, как сейчас принято говорить, отмазывать, говорить, да он ничего такого не думал, он вообще благодетель нашего города. Но как ему, собственно говоря, удалось только отбрехаться, сказать, что это не его рабыня, это ему с женой досталось в наследство, я не знал, что она христианка, знал бы сразу бы выйду. То есть это вот такое локальное противостояние между христианами и язычниками на местном уровне. Власти его могут поддерживать или нет, да, как вот у нас в обществе тоже идет дискуссия о том, хорошо ли сообщать о правонарушениях, или это доносительство, стукачество и так далее, да, вот, что там сказать.
Ну, нас вроде не казнят за правонарушения пока.
Пока нет, но можно и срок получить, да, за некоторые... А некоторые считают, что, ну, как это можно, это вообще, так сказать-то, мы катимся куда-то там в фашистскую Германию там или еще куда-то. Вот, я не хочу вмешиваться в эту дискуссию,
просто... Она очень острая, да.
Да, могу сказать, что тут много от власти зависит, насколько власть побуждает к тому или к другому действию. То есть и другое действие может иметь оправдание. Вот так было на Западе в правлении Констанция Хлора, и там практически не было никаких мучений. В результате из-за этого потом у этих территорий возникли огромные проблемы. В IV веке, и особенно в V веке, когда каждый город хотел иметь мощь мученика, потому что мученик стал в этом римском мире чем-то вместо древнего героя, основателя или какого-то легендарного персонажа, который и был выражением такой городской идентичности. Вот так. Таким вот общим городским героем становится мученик. Так вот, оказалось, что на территории Галлии, которую управлял Констанций Хлор, мучеников-то почти и нет. Да, потому что когда у всех было великое гонение, там не было гонений. Вообще на Западе как-то гонений было меньше. На этом, в частности, например, основан сюжет знаменитого мученичества в Нефате, когда римская патрицианка Аглаида, которая живет в незаконном сожительстве со своим рабом Бонифацием, Бонифатием, желая и будучи христианкой, желает искупить свой грех и посылает его за мощами мучеников, чтобы построить некий такой вот храмик над этими мощами, их почитать и этим выхлопотать себе у Бога прощение, она куда его отправляет? На восток, в Тарс, на современную границу Турции и Сирии, где он должен купить мощи мучеников, выкупить, точнее, их у мучителей, чтобы их привести почитать. В результате, видя их стойкость, он принимает мучеников сам, его привозят самого, значит, эти спутники. Но очень характерно, с запада едут за мощами на восток. И то же самое происходило уже на массовом уровне в 4-5 веке. Авросий Медиаванский, крупнейший деятель Северной Италии, вынужден был просто посылать куда-то за мощами, чтобы создать тоже культ мучеников, показать, что его город также причастен к подвигу мучеников. Не случайно потом многие тела мучеников, перевезенных из другого места, начинали обживаться настолько, что им придумывали уже текста, что они в этом городе пострадали, как, например, было с Дмитрием Саунским, который первоначально был мучеником жителей города Сирмия на Дунае, а когда там эту важную крепость на границе вынуждены были эвакуировать, жители переселились в Фессалонику, принесли с собой культ Дмитрия, и потихонечку он стал местным мучеником.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Андрей Виноградов, историк, исследователь Византии и раннего христианства, археолог, переводчик, кандидат исторических наук, доцент Высшей школы экономики. В эфире радио «Вера», программа «Светлый вечер». И вы сказали, что личность Константина Великого была сильно мифологизирована впоследствии. Когда, кем, зачем?
Константин формально не был основателем Римской империи, да, и если уж искать такую фигуру, то это там Август, может быть, Цезарь. Но он был создателем христианской империи, и хотя, как я уже упоминал, Константин принял крещение буквально на смертном одре, прохристианская его политика была видна. Первым делом, заняв Рим, в 312 году он отдает императорский участок, место, где находилась императорская гвардия, на Латеранском холме под строительство собора Спасителя, нынешний Сан-Джованни ин Латерано, дает деньги на строительство других церквей, всячески поощряет, и мы видим, за государственный счет даже устраивает Вселенский собор, да, это вот как, если бы, предположим, сейчас государство в бюджете прописало строку на проведение там архиерейского собора, да, многие бы удивились этому, это бы значило уже, ну, некоторые бы, нас сразу бы стали говорить, что вот у нас по конституции церковь отделена от государства, и у нас никакая религия не имеет, так сказать, преимущества и так далее, но в Риме в этот момент, да, когда еще ни о каком государственном христианстве речь не идет, такое было возможно. Собственно говоря, государственная религия христианства, если уж так говорить, становится только где-то с 90-х годов 4 века после серии диктов императора Феодосия, которые не столько продвигают христианство, сколько запрещают язычество, публичное языческое богослужение, преподавание и так далее. Так вот, Константин – создатель христианской империи, но личность крайне противоречива. Ну, например, хорошо известно, что Константин казнил свою жену и сына, жену Фавсту и сына Криспа, по подозрению в заговоре. То есть, прямо даже заговор доказан не был. И, естественно, что в последней, следующей традиции надо было, так сказать, обойти как-то этот сложный момент с одной стороны, а с другой стороны утвердить законность другой линии потомков Константина, которая, собственно говоря, престол и получил. Но и в самой константиновской, скажем так, пропаганде был уже заложен некоторый момент, если не мифологизации, то, по крайней мере, создание определенного образа. Не случайно Константин называет своих сыновей всех очень похожи. Константин, Констанс, Констант и Констанций. Да? То есть все они с корнем Констанс, то есть стабильный, устойчивый и так далее, в эпоху вот этих смут, неурядиц, узурпаций, варварских нашествий, власть хочет продемонстрировать, что у нас будет девиз правления, как на Востоке говорили, стабильность. И, естественно, имена это должны были подчеркнуть. И монументальные статуи Константина, огромного размера, подавлявшие человека, показывавшие мощь с очень такими не огрубленными, но обобщенными чертами лица, с таким строгим стилем и выражением взгляда, это все должно было создать уже при жизни некоторый, так сказать, образ Константина. Не случайно Константин, например, в Риме снимает рельефы с арки Трояна и переносит на свою триумфальную арку. Он, с одной стороны, как говорит, я как Троян, да, с другой стороны, он хочет создать, так сказать, нечто большее и превзойти, в определенном смысле, императоров древности. Базилику, построенную его предшественником Максенцием, он делает достраивает и делает базиликой Константина. Да, то есть мы с вами видим, как спокойно присваивается вот это наследие прошлого для создание некоторого образа власти, и действительно Константину, можно сказать, во многом это удалось, по крайней мере, его династия продержалась еще несколько десятилетий на престоле. И уже потом, конечно, когда детали его правления забылись, и на первый план стал выходить воспоминания о том, что вот это был великий император, он снова объединил империю, он победил всех варваров, он утвердил христианство. И, вот это все привело, конечно, к такому мифологизированию образа Константина и превращению его в идеального совершенно правителя и появлению легенд, которые полностью противоречили реальной жизни императора Константина, например, знаменитые
Константинов дар, который римские папы использовали в средние века, или легенда, связанная с этим легенда о крещении Константина и папы Сильвестром, хотя мы все отлично знаем, что он был крещен не папой Сильвестром, а Евсевием Никимедийским. Но опять же, у этой истории может быть двойное дно, не только желание утвердить какие-то права Рима, но и затушевать тот факт, что в реальности Константин был крещен епископом Арианином. Пусть умеренным арианином, но все-таки тем, кто формально должен был быть осужден на Вселенском соборе тем же самым Константином Созванным, и что вообще ближайшее церковное окружение, скажем так, Константина, тот же Евсевий Кесарийский, были умеренные ариане. Хотя сейчас термин и ариане в науке в кавычках, так сказать, используется.
Почему?
Понимаете, как бы ариане – это такая... так сказать, ярлык, да, такой, то, что вот мы приклеиваем, и нам удобно отличать по имени какого-то. Так же, как вот у нас есть, ну, сейчас ариан нету, но есть несториане, да, мы говорим, вот несториане Восток. Они никакой генетической связи с несторием не имеют, да, нестория был константинопольским патриархом, сирийской церкви никак не связаны. Просто им сказали, раз вы похожее учение исповедуете, вот вам, значит, ярлык несториане. Пользовались, значит, термином оми, то есть, который учили про то, что сын подобен отцу, а не тождественно отцу. Ну, и даже это не выражает всей полноты. Понимаете, в любом богословском споре, в котором, как говорил Гёте про франковский парламент, там, где соберутся два немецких профессора, неизбежно возникнут три мнения. Так и здесь, когда несколько богословов участвуют в каком-то споре, число позиций, возможно, даже будет больше, чем число этих богословов. И поэтому за этими этикетками омиев или ариан кроется, на самом деле, широкая палитра. И те, кто были в окружении Константина, были ближе всего, пожалуй, что, так сказать, к учению Никейского собора, но все-таки не могли его полностью родить. А, конечно, для поздней традиции это было невозможно, потому что поздняя традиция дошла до того, что, по сути, в календарь, в святцы были вписаны все императоры, при которых проходили Вселенские соборы, даже если их моральный и нравственный облик вызывал большие сомнения, например, как Михаил III, при котором было восстановлено иконопочитание в 843 году, который отличался даже в отношении церкви такими шутками, что их даже в эфире, вот, так сказать, не то что православного, а другого радио не очень можно рассказывать.
А как эти шутки до нас дошли?
Здесь, с историей с Михаилом, как раз благодаря, так сказать, мифологизации другого плана, не позитивной, а отрицательной, поскольку Михаил был в результате свергнут императором Василием и создателем, соответственно, новой македонской династии, то эта династия была заинтересована в том, что Михаила очернить и узурпацию, по сути, убийство, да, императора, а в Византии убийство императора – это был самый страшный грех. И даже как бы новое некое коронование, помазание на престол, ну, только частично сглаживало, скажем так, это убийство, нужно было это оправдать, поэтому создается крайне отрицательный образ Михаила, но Михаил, как человек, который вот восстанавливает православие, остается совершенно позитивным персонажем.
Так, может быть, это не его шутки, а поздние, потом приписали ему.
Да, но дыма без огня не бывает, и очевидно совершенно, что с нравственной точки зрения Михаил был не самым лучшим персонажем, как и, например, Юстиниан II, который тоже, как организатор Вселенского собора, прославлен, это совершенно ужасный и кошмарный персонаж, вот, с точки зрения такой моральной и нравственной, но вписан как устроитель Вселенского собора. Поэтому и образ Константина превращается в некого... Константин превращается в образ некого идеального императора, который не имеет никаких пороков, который побеждает врагов и который является, если хотите, таким вот идеальным императором навсегда. Не случайно последний император Византии оказывается тоже Константином.
Совсем чуть-чуть времени осталось, возвращаясь к 40 мученикам севастийским. Была ли какая-то реакция Константина на их гибель? Да, нет, неизвестно.
Мы ничего не знаем. Я думаю, что вряд ли и могла быть, потому что, ну, все-таки это было слишком маленькое локальное событие. Другое дело, что мы можем, конечно, сомневаться относительно того, что подвигло Константина к выступлению против Лициния. Условно говоря, официальная версия в том числе включала, что Лициний гнал христиан. Может быть, так и было. Действительно, Константина могло раздражать, что человек пообещал одно, а делает другое. Тем более, вот
на уровне армии, да, явно государственном, а не локальном. А с другой стороны, всегда такие случаи можно удобно использовать как предлог для того, чтобы наказать того, кем ты недоволен.
В эфире «Радио Вера», была программа «Светлый вечер». Здесь у нас в студии Андрей Виноградов, историк, исследователь Византии и раннего христианства, археолог, переводчик, кандидат исторических наук и доцент Высшей школы экономики. Этот «Светлый вечер» для вас провела Лиза Горская. Мы говорили о 40 мучениках севастийских. Всего доброго.
До свидания.
«Светлый вечер» на «Радио Вера».